Глава 28. Радость и тоска. Слова «господин виконт де Монтгомери», произнесенные королем, содержали в себе не одно пустое обещание, и Габриэль затрепетал от радости. Ясно, что Генрих готовился простить.
«Посмотрите, как он слаб», — тихо сказала Диана, подошедшему к ней коннетаблю.
«Подождем своей очереди», — спокойно отвечал Монмаранси.
«Государь», — сказал королю Габриэль, взволнованный не столько страхом, сколько надеждой. «Государь, я не имею надобности повторять вашему величеству, какой милости я осмеливаюсь ожидать от вашей доброты и вашего милосердия. То, чего требовали от меня ваше величество, надеюсь, исполнено мной. Удостоите ли вы, ваше величество, исполнить мою просьбу?» «Да, я сдержу свое обещание с условием, чтобы вы хранили молчание», — отвечал Генрих, не колеблясь ни минуты. «Честь моя, государь, может быть залогом строгого исполнения ваших условий», — сказал виконт де Ксме. «Приблизьтесь ко мне», — произнес король. Габриэль приблизился к королю. Кардинал скромно отошел от них. Но госпожа де Пуатье, сидевшая почти возле Генриха, не трогалась с места и без сомнения могла слышать все его слова, хотя он понизил голос, желая говорить только одному Габриэлю. Этот некоторым образом надзор Дианы, однако, не поколебал воли короля, продолжавшего с твердостью.
«Господин виконт де Монтгомери, храбрость ваша достойна моего уважения, и, конечно, я еще буду в долгу у вас, если даже исполню то, чего вы просите у меня, и что вы так прекрасно приобрели. Но возьмите это кольцо. Завтра утром в 8 часов представьте его коменданту Шатле. Он уже будет предупрежден мной и немедленно исполнит ваше требование».
Габриэль, упоенный радостью, чувствуя, что колени его начинают подгибаться, не мог удержаться и упал к ногам короля.
«О, государь!» — сказал он, устремив на него глаза, увлажненные слезами счастья. «Вся моя воля, все мое мужество, которое, кажется, я уже доказал, будут направлены на пользу вашего величества». «Право!» — сказал король, приятно улыбнувшись. «Да, государь, я клянусь в этом. Теперь я буду защищать вас, государь, и любить в ваших потомках. Клянусь перед Богом, который рано или поздно наказывает нарушение клятвы, я сдержу свой обет верности».
«Довольно, встаньте, виконт», — сказал король, все еще улыбаясь.
«Успокойтесь и расскажите мне какие-нибудь подробности о столь неожиданном взятии Кале, о котором, кажется, я никогда не перестану говорить».
Генрих II около часа удерживал возле себя Габриэля, спрашивая его, слушая и заставляя его по 100 раз повторять одни и те же подробности, и потом отпустил его к дамам, которые, в свою очередь, горели нетерпением расспросить молодого героя. Кардинал, не знавший хорошо прошлого Габриэля и видя в нем друга и любимца своего брата, кардинал непременно хотел сам представить Габриэля королеве. Екатерина Медичи в присутствии всего двора принуждена была поздравить того, кто доставил королю такое блистательное приобретение. Но она приняла победителя с заметной холодностью и надменностью, и строгий, полный пренебрежения взгляд ее серых глаз изменял словам, которые она должна была произносить против своего желания. Габриэль, обращаясь к Екатерине в самых почтительных выражениях, был поражен холодом ложных приветствий королевы, под которыми он, вспомнив прошлое, казалось, угадывал тайную иронию и затаенную угрозу. Когда, поклонившись Екатерине Медичи, Габриэль удалялся, он увидел причину своего печального предчувствия. Нечаянно уронив взор в ту сторону, где был король, он с ужасом увидел Диану Пуатье, которая, приблизившись к Генриху, говорила ему что-то с злой и сардонической улыбкой. Чем больше король, казалось, заступался, тем больше настаивала Диана. Потом она подозвала коннетабля, который тоже долго и с жаром говорил королю. Габриэль издали видел все это. Он не упустил из виду ни одного движения своих врагов и страдал как мученик. Но в ту минуту, когда сердце молодого человека разрывалось, к нему подошла молодая королева дофина Мария Стюарт и начала осыпать его похвалами и вопросами. Габриэль, несмотря на все свое беспокойство, отвечал ей с величайшей готовностью.
«Это превосходно», — сказала Мария Стюарт, приведенная в восторг словами Габриэля. «Это превосходно! Не правда ли, мой милый дофин?» — прибавила она, обращаясь к Франциску, своему молодому супругу, присоединившему свои похвалы с похвалой жены.
«Чтобы заслужить такие слова, на что нельзя решиться», — сказал Габриэль, не сводя рассеянных глаз с группы, составленной из короля, Дианы и конетабля.
«Когда я подошла к вам», — продолжала Мария Стюарт со своей всегдашней грацией, «не знаю, какая-то симпатия обещала моему сердцу, что вы совершите этот чудесный подвиг и доставите славу моему дяде, герцогу де Гизу. Как бы я хотела теперь быть королем, чтобы в свою очередь наградить вас. Но женщина, увы, не может располагать ни титулами, ни почестями».
«О, я получил все, чего мог желать в мире», — сказал Габриэль и потом подумал. «Король не отвечает, он только слушает».
«Все равно», — продолжала Мария Стюарт, «если бы я могла, я выдумала бы для вас желание, чтобы их исполнить. Но теперь у меня нет ничего, кроме этого букета фиалок, которые турнельский садовник прислал мне как редкость после холода, бывшего в последнее время. Итак, господин Дексме, с позволения господина Дофина, я дарю вам эти цветы в воспоминание нынешнего вечера. Хотите ли их принять?»
«О, ваше высочество!» — вскричал Габриэль, почтительно целуя руку, которая подала ему букет.
«Цветы», — продолжала Мария Стюарт, «благоухание в радости и утешение в печали. Если когда-нибудь меня постигнет несчастье, я буду не совсем несчастна до тех пор, пока со мной будут цветы. Понятно, господин Дексме, что вам, счастливому и торжествующему, я предлагаю эти цветы как благоухание».
«Как знать», — сказал Габриэль, задумчиво опустив голову. «Как знать. Может быть, торжествующий и счастливый еще скорее нуждается в утешении».
Говоря это, он не сводил глаз с короля, который, казалось, думал и поникнул головой перед усиленными доводами госпожи де Пуатье и конетабля. Габриэль дрожал при мысли, что, вероятно, фаворитка подслушала обещание короля, и дело шло о виконте де Монтгомери и его отце. Молодая королева дофина удалилась, улыбаясь над задумчивостью Габриэля. В эту минуту подошел к нему адмирал Колиньи и со своей стороны в самых задушевных выражениях поздравил его с блистательным успехом при Кале, который оправдал и превзошел славу, приобретенную им при Сен-Кантене.
«Вы не только одерживаете победы, — сказал ему адмирал, — вы заглаживаете поражение. Я горжусь своим предчувствием о ваших заслугах и сожалею только о том, что не разделял с вами подвигов, столь счастливых для вас и славных для Франции».
«Еще представится случай, адмирал», — сказал Габриэль.
«Я несколько сомневаюсь в этом», — отвечал Колиньи с какой-то грустью. «Дай только Бог нам быть не в противоположных лагерях, если еще раз мы встретимся на поле сражения».
«Сохрани Бог от этого», — с жаром сказал Габриэль. «Впрочем, господин адмирал, что понимаете вы под этими словами?»
«В прошлом месяце сожгли 4 живых за религию», — отвечал Колиньи. «Реформаторы, которые с каждым днем становятся опаснее и числом, и силой, перестанут, наконец, терпеть эти ненавистные и несправедливые преследования. В этот день 2 партии разделят Францию, и могут образоваться 2 армии».
«Что же?» — спросил Габриэль.
«Вот что, господин Дексме, несмотря на нашу прогулку на улицу Сен-Жак, вы сохранили свою свободу и не дали положительного слова вступить в общество. Кроме того, мне кажется, вы очень хорошо и справедливо вошли в милость и не можете не вступить в армию против так называемых еретиков».
«Я думаю, что вы ошибаетесь, господин адмирал», — сказал Габриэль, не отводя глаз от короля.
«Как? Что это значит?» — спросил адмирал. «Вы бледнеете, Габриэль, ваш голос изменяется. Что с вами?»
«Ничего, ничего, господин адмирал. Но мне нужно оставить вас. До свидания, скоро увидимся».
Габриэль заметил издали одобрительный знак, сделанный королем, и господин Монморанси тотчас удалился, бросив на Диану торжествующий взор. Спустя несколько минут собрание разошлось, и Габриэль, подойдя к королю проститься с ним, осмелился сказать:
«До завтрашнего дня, государь».
«До завтрашнего дня», — отвечал король. Но говоря это, Генрих II не смотрел на Габриэля, даже отвернул от него лицо и не улыбался. Зато улыбалась госпожа де Пуатье. Габриэль, лицо которого за минуту до этого сияло надеждой и радостью, ушел с ужасом и печалью в сердце.
Целый вечер он блуждал вокруг шатле и несколько успокоился, видя, что Монмаранси еще не выходит из дворца. Потом, ощупав у себя на пальце королевское кольцо, Габриэль вспомнил все формальные слова Генриха II, не допускавшие ни малейшего сомнения. Как бы то ни было, но эта ночь, отделявшая Габриэля от решительной минуты, казалась ему длиннее года.